Радио «Вера» представляет.
Дорогие друзья, позвольте вас поприветствовать на тематической встрече «Эффективность и справедливость. Христианский взгляд на социально-экономическое развитие». Мы еще целую неделю можем друг друга радостно приветствовать словами «Христос воскресе!». Разрешите, я представлю наших гостей и участников. Наверное, коль скоро мы в круглом форуме, я тогда по часовой стрелке и начну. Илья Александрович Кузьменков, главный редактор «Радио Вера». Михаил Владимирович Леонтьев, пресс-секретарь нефтяной компании «Роснефть», журналист, телеведущий. Александр Александрович Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанк, кандидат экономических наук. Павел Сергеевич Селезнев, декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор политических наук, профессор. Сергей Николаевич Иванов, исполнительный директор, член совета директоров акционерного общества управляющей компании «ЭФКО». И Владимир Романович Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата, кандидат политических наук, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА». И Андрей Николаевич Клепыч, главный экономист ВЭБ РФ госкорпорации, кандидат экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. Меня зовут Роман Таргашин, я тогда в конце представлюсь, если позволите. Собственно, хотелось бы начать... у нас, кстати, был заявлен Дмитрий Николаевич Чернышенко в программе сегодня выступить. Вот, к сожалению, волею судеб он сейчас модерирует сессию параллельно по туризму, но он любезно записал свое выступление для нас. Я попрошу коллег за пультом. Видео готово, можем поставить?
Дорогие друзья, очень рад приветствовать вас на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума, которая посвящена вопросам христианского взгляда на экономическое развитие. Как неоднократно говорил наш президент Владимир Путин, Россия выбирает жизнь, духовность и созидательный труд. По этому пути нам предстоит двигаться всем вместе, и бизнес-сообществу, гражданам, государству. Религиозное мировоззрение и традиционные ценности сегодня проникают во все сферы общественных отношений, и тем важнее обсудить взгляд православных лидеров на такие вопросы, как справедливость, деловая этика, социальная ответственность, корпоративная культура, отечественные традиции, меценатство и благотворительности. Тон сегодняшней дискуссии задан концептуальным интервью патриарха Московского и всея Руси Кирилла журналу «Форума». В этой беседе затронуты вопросы, ответы на которые требуют серьезного поиска, осмысления и переживания. На форуме уже не раз звучали слова о том, что сейчас особое время, и не только для экономики. Мы в России строим сильное государство, которое объединит народ, защитит его от возникающих угроз и поведет к дальнейшему развитию и процветанию. И сделать это можно только на базе традиционных духовно-нравственных ценностей, которые, я уверен, разделяют подавляющее большинство наших граждан. Главные хранители таких ценностей – религиозные организации и, в первую очередь, конечно, Русская Православная Церковь. Уверен, что сегодняшняя дискуссия станет площадкой по обсуждению многих актуальных вопросов, касающихся как нравственно-духовных аспектов, так и социально-экономического развития. Желаю всем участникам конструктивного диалога.
Ну что, друзья, Дмитрий Николаевич нам как бы так дал пас в некотором смысле. Вы, наверное, уже заметили, кто не заметил, вот рекомендую, на всех точках есть журнал «Форума», где впервые, в общем-то, представитель Русской Православной Церкви в таком формате и на такой площадке обращается к деловому сообществу, в общем, с концептуальным посланием. Я надеюсь, вот у коллег была возможность с ним познакомиться. Это, собственно, и я и предлагаю первый вопрос обсудить. У нас, смотрите, 7 гостей сегодня, если так по-честному все поделить поровну, по 9 минут. Ну, если по 3 минуты, давайте постараемся уложиться. Вот, я бы хотел с Ильи Александровича начать. Илья Александрович, что вы из этого интервью вот, можете на свой счет принять, что называется?
Ну, то, что я, наверное, воспринял и так принял близко к сердцу и к уму, это общий дух наставничества, который звучит в этом послании концептуальном. Действительно, мне кажется, впервые такое концептуальное послание по сложным социально-экономическим вопросам и связанным с ними нравственным выбором. И вот этот дух, он, может быть, немножко так вот парадоксально прозвучит. Представитель призывает, с одной стороны, не упрощать, не смотреть слишком просто на сложные вопросы социально-экономические, не подходить к ним таких доктринерских позиций, а с другой стороны, дает простой универсальный ответ на эти вызовы. Постараюсь пояснить. Ну вот вопрос о богатстве и спасении, да, который волнует, как мы понимаем, многих православных предпринимателей, успешных людей. Вот, насколько эта успешность и это богатство являются препятствием или не препятствием. И вот размышление Святейшего о том, что, собственно говоря, не сам достаток, а отношение к нему, да, то есть сердце человека в первую очередь. И мне близок пример, который он приводит, в том числе вспоминая преподобного Иосифа Волоцкого, который является покровителем российского предпринимательства, церковь предпринимает, почитает вот таким образом, который, с одной стороны, был величайшим аскетом своего времени, мы знаем его по невероятно святой жизни, а с другой стороны, был, ну, как его хозяйство, скажем так, было одним из самых богатых хозяйств своего времени. Это Иосиф Волоцкий монастырь. Вот благодаря чему он там ежедневно кормил тысячи человек и фактически был первым человеком, который создал систему социально-экономического обеспечения на большой территории. Именно как систему, а не как раздачу милостыни. Вот в такой, может быть, парадоксальности и есть это. А простой ответ – это то, что есть Христос. Это ответ на все вопросы. Если не знаешь, как поступить в сложной ситуации, поступай по правде Божией. И, собственно говоря, все сложится.
Спасибо. Спасибо за лаконичность. Андрей Николаевич, вы хотели что-то по этому вопросу от себя сказать? Вот что в этом интервью вы могли бы... Ну, что у вас отозвалось, скажем так, в сердце, может быть?
Ну, на мой взгляд, интервью, во-первых, очень глубокое и многогранное. То есть его хочется переосмысливать, но... Мне кажется, ну, во-первых, важное понимание справедливости. Справедливость не просто как вопрос богатства, бедности, равенства, неравенства, а любовь, которая соединяет всех нас. И в этом смысле как любовь к Богу, которая выше всего, так и то, а во что эта любовь должна обращаться в нашей в хозяйственной жизни, в нашей повседневности. Вот если говорить о предпринимателе, неважно, он в реальном секторе, в финансовом, что такое любовь? Вот мне кажется, что это нам нужно еще осмысливать, потому что любовь, да, это может быть меценатство, где мы, ну и как русские подвижники, купцы в 19-20 веке помогаем художникам, бедным, больным. И патриарх приводит эти примеры. Но, наверное, любовь означает, что сам бизнес должен строиться по-другому. Вот. И вот сейчас за рубежом модна ESG трактовка, которая тоже говорит о социальной ответственности, там, экологичности. Но мне кажется, что вот такое понимание, которое ставит патриарх, оно глубже, где действительно нету ущербности православного подхода к хозяйственной жизни, а это служение. И в этом смысле бизнес – это не просто получение богатства, той или иной эффективности, а это служение, связанное и с Богом, связанное со своим коллективом, со своей корпорацией, связанное со своим государством. Потому что мы даже во многих законах, хотя сейчас началась правка, писали «врач», это тот, кто предоставляет услугу. Они не принимают сейчас ни клякуну Гиппократа, ни как там в советское время тоже, они тогда была присяга, а потом клятва. Вот. Но в каком-то смысле это касается не только врачей. Это служение и у врача, и у учителя. Это тоже не услуга. Мы понимаем, что бизнес, он производит товары и услуги. Но в каком-то смысле это тоже служение. И у государственного работника, у воина. Но бизнесмен – это тоже некоторое служение. И нам надо осмыслить, в чем оно состоит. И вот то, что он приводит, цитирует апостола Павла, что как бы богатство не означает грех, То же самое, как бедность. Это не означает, по сути дела, билет в рай. Вот весь вопрос, чем наполнила духовно твоя жизнь. И вот пример монастыря, да и нынешних монастырей, где с молитвой делается, и как в Оптиной пустыне, в других, на Валааме. Там прекрасные примеры хозяйствования, помощи. Но все это связано с молитвой, связано со служением, с верой. Поэтому я думаю, что нам и бизнесу вот тоже это скорее такое послание, что мы переосмыслили свое служение. Я извиняюсь за голос, сам только что с крестного хода Великорецкого и по дороге где-то потерял голос.
Спасибо. Спасибо. Владимир Романович, вам как человеку деятельную любовь, проявившую к Андрею Николаевичу, вот по, собственно, интервью предстоятеля, что бы вы, может быть, на свой счет отнесли в том, что Святейший Патриарх обратился?
Но я, может быть, в развитии вот уже того, что звучало, и в надежде еще много чего услышать, я, знаете, хочу вот с чего начать. Протоиерей Александр Шмеман, такой интересный, яркий мыслитель 20 века, он говорил, что одна из таких хронических опасностей русской культуры – это когда мы становимся перед выбором религии или творчества. Вот Гоголь, Толстой в каком-то смысле, когда они ставили себя в ситуацию выбора, и мы понимаем, чем это заканчивалось, где-то в выборе религии, вот в таком автономном от культуры понимании, да, вместо творчества. А с Толстым там по-другому получилось. И Шмеман говорит, это опасный и ложный выбор. Потому что он вообще не любил слово «религия». Он говорил о том, что вера должна пронизывать всю жизнь. И я вот хочу об этом сказать. Вот я сам не занимаюсь предпринимательством, но вот, коль скоро мы от интервью Патриарха отталкиваемся, там, мне кажется, вот эта мысль во всем тексте содержится. Я много вот с коллегами общаюсь, и мне кажется, они все время стоят вот в этой вилке, и пытаются как выбрать, совместить и так далее. И здесь есть некая наша базовая ошибка, о которой говорит Шмеман, ну, применительно к творчеству, давайте вместо творчества поставим слово «бизнес», мы видим то же самое. И вот Шмеман же говорил, что Пушкин, а как сегодня мы без Пушкина же не обойдемся, правильно? Сегодня 225 лет нашему всему, да? И поэтому Шмеман говорил, что Пушкин это очень религиозный поэт. И, отвечая на возможные возражения, он говорит, ну, как религиозно, а говорили ада, там, а где вообще церковь в его произведениях? Нету, да? Нету. А что имел в виду Шмеман? Он говорил, что это подход к жизни. Это подход к жизни. Я вот сейчас в другой сессии вспоминал эти слова Пушкина, который цитировал наш самый, может быть, знаменитый пушкинист, непомнящий, профессор непомнящий. Он говорил, что это кредо и Пушкина, и русской культуры. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. И вот если есть религиозный подход к жизни, тогда многие проблемы и вот эти дилеммы, которые наши предприниматели, пришедшие к вере, видят и ставят в своей жизни, они снимаются. Они снимаются, потому что у тебя нет ситуации выбора. Вера пронизывает все сферы. Сфера, собственно, вот этого предпринимательства, она перестает быть сферой, с которой надо бороться, подавлять или что-то там отдавать десятину. Патриарх, кстати, об этом тоже, да, говорит в интервью, чтобы как-то вот успокоить. Да? То есть тогда целью бизнеса, если вера пронизывает всю твою жизнь, значит, и твой бизнес. Не может быть извлечения прибыли. Тогда решается вопрос честной конкуренции. Тогда решается вопрос со справедливостью. Ну или, по крайней мере, ты понимаешь, куда нужно двигаться. И самое главное, что, мне кажется, это практически решаемо и сложно, наверное. Коллеги меня поправят, если я здесь в чем-то не прав. Но я хочу вспомнить одного человека, который в 1999 году был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Звали его Василий Иванович Грязнов. Он жил в 19 веке, 816-1869 годы. Это был, ну, говоря современным языком, такая акула бизнеса, при том, что биографически, если посмотреть, он был такой раскаявшийся разбойник. Там он накуролесил много по молодости, а потом, вот, обретя веру, которая вот пронизывала всю его жизнь, он довольно благочестиво жил, да, чуть ли не там на своей там мануфактуре. Мы все его знаем, потому что он создал бренд «Павлово-Посадский платок», который существует до сих пор. Там прибыль была 1000%, потому что он придумал этот тип печати на ткани. Это его открытие. И так вот, этот человек был потрясающе. Но вот у него, он не решал вот этих проблем, у него в его жизни проблем не было. Причем в 1920 году, советская власть, в силу почитания, он уже умер, да, почитания его там останков, тогда не был канонизирован, да, но тем не менее было в народе почитание. Она провела, это была уникальная ситуация, показательный суд над умершим. 1920 год, советская власть проводит суд над человеком, который умер до революции. Вот в силу отношения, которое к нему было. И вот в 1999 году церковь причисляет его к лику святых. Вот мы как-то привыкли думать, что это только новомученики, но вот есть и такой пример в нашей жизни, который, мне кажется, заслуживает внимания вот именно в нашем разговоре. Ну, я бы, может быть, пока здесь остановился, потому что мне кажется, что важно, чтобы вот коллеги высказались. Да, спасибо.
Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Ну, вот вы предприниматель. Что вы на свой счет приняли из Славок Святейшего?
Во-первых, хочется сказать спасибо всем, кто эту инициативу поднял. Я вот вспоминаю, больше года назад, по-моему, Владимир Романович мучил вопросом, почему церковь не говорит о деньгах, об экономике. Наконец заговорили, и там есть о чем подумать и от чего оттолкнуться. Для меня интервью сложное, очень многогранное. Согласен с Андреем Олеговичем. Какие-то вещи хочется раскрыть, еще там позадавать вопросы. Но что в меня попало, я историю эту знаю, слышал, конечно, но забыл. Историю купца Павла Катырина, который устное слово сдержал. Оно вот в сегодняшнем дне как будто бы такой особенным резонансом звучит, как образ цели современного, я бы даже не сказал, там, христианина-бизнесмена там, или там, верующего, просто вот как бы современный предприниматель, который созидательное начало для себя как в ценностном ряду имеет, вот как бы так свои дела вести, чтобы ну, хотя бы научиться печатное слово не воспринимать как повод передоговариваться, когда внешние условия как-то меняются. А вообще вот такая культура рукопожатности, такого слова, держать слово, вернуть в нашу бизнес-культуру. А вторая история, конечно, вспомнил. Я долгое время вообще не мог подружиться с Иосифом Володским. У меня моя история длинная с ним. Я такой как бы, почему же в 16 веке в начале произошло то, что произошло. Мы же иосифляне. Вот мы не княне, иосифляне. Вот я ездил там в Нилову пустынь, как-то читал труды Нила Сорского. А потом это как будто бы гром среди ясного неба. Просто как-то один текст попадает, другой, третий. И ты понимаешь, что вообще ты все не так представляешь, что там было в этом Иосифоволоцком монастыре. И вообще по предложению, как вообще воспринимать церковь в миру, не бежать куда-то, не уходить в молитвенное делание, а через себя пропускать верующих. И вот как-то их внутри вот этого сосуществования, как-то им помогать шаг в сторону Бога делать. И здесь это ярчайший пример бизнеса, то есть церковь как социальная служба. Служение. Бизнес может быть, как я не знал, кстати, что он покровитель предпринимателей, бизнес, ну, как бизнес как социальное служение. И целью существования среды этой социальной каждому, кто у нас находится, шаг в собственном развитии делать, становиться хотя бы на немного лучше. То есть вот два имени из интервью наиболее попали в меня.
Спасибо. Ну, давайте тему предпринимателей продолжим. Александр Александрович, тоже вы финансовый блок сегодня представляете в нашем кругу.
Да, спасибо большое. Я в первую очередь хочу сказать, что для меня было очень важно прочесть интервью Святейшего. И я о многом задумался. Вообще, это очень важно, что мы зашли на эту поляну, на эту тему. Это крайне важно, потому что на ней как бы обычно очень хорошо работали протестанты. Ну, то есть вот об этом тоже Святейший сказал. Но и у нас какая-то получилась, я про себя скажу, да, получается какая-то путаница между богатыми, как бы, которые не войдут в Царство Небесное и так далее. И дальше, соответственно, обращаюсь к первоисточнику. Ну, вот самая такая сложная притча на эту тему, как мне кажется, это притча о богатом и Лазаре. Да, вот там был богатый, вот тут Лазарь, и богатый мучается, а Лазарь... я ее много раз читал тоже, и ну, как было все понятно, как часто бывает, так пробегаешь, думаю, ну, здесь все ясно. Готовлюсь к сессии, читаю глубже. Некоторый человек был богат. В принципе, на этом все заканчивается. Дальше пишется, как он одевался, как он каждый день пиршествовал блистательно. Слушайте, ну, если человек каждый день гуляет, причем так вот по-крупному, ну, как бы это же не про богатство, это про поведение человека. Потом, опять же, как для меня это было, опять же, вот возвращаясь к вашему вопросу, для меня это во многом был такой практический пас от святейшего, а посмотри на самом деле, что, как разделяется богатство и как оно относится к религии. Ну вот, я дальше там вспоминал, царь Давид или царь Соломон, ну, мягко говоря, не бедные люди, очень богатые. Ну вот, дальше смотрим Новый Завет, ну, Закхей Мэтэр, да, ну, тоже явно богатый человек, и как он потом, вот, Сергей, это про то, что вы говорили, да, потом он начал использовать свое богатство, но в другом направлении. Там же есть еще ряд деятелей, которые, ну, точно были богатыми, и при этом, ну, как мы можем представить, все-таки получили награду, духовную награду. Поэтому это не про то, осуждается ли богатый человек или не богатый, а то, как он использует это. И тут же вот этот пример про притча о 10 талантах, да, ты должен это использовать. И потом инсайт про то, что, ну, каждому Бог дал свой талант. И это вот на самом деле очень-очень круто и очень сильно. И кому, ну, каждому свой дал талант, и поэтому, ну, вот то, что есть, то и надо использовать, использовать для других. Для меня вот это интервью, над которым я размышлял, ну, такое, несколько дней, и вот заставило меня перечитать Святое Писание, и хочу сказать, что для меня там много таких вот мыслей, над которыми буду думать. И так как мы начали обмениваться практическими вот такими вещами, ну, банкир, мы берем проценты, так сказать, и вот эта вот тема, я сильно ей интересовался, как так. В общем, Фома Аквинский определил процент как плату за риск. Еще, соответственно, вот в свое время. Поэтому здесь под наш бизнес тоже подведена очень четкая, хорошая...
Католики!
Ну, не знаю, коллеги. Как есть.
Спасибо. Ну, давайте тогда продолжим как раз финансовую тему. Вот, наверное, представитель академического сообщества уже финансового, Павел Сергеевич, вы...
Спасибо большое, да. Я ставлю вот секундомер. Хочу поблагодарить тоже то, что мы эту дискуссию начали, это интервью. Мне кажется, очень своевременно. Я бы даже сказал, что было бы здорово, если бы оно появилось на несколько лет раньше, потому что даже для меня те вопросы, которые в нем поднимаются, они, ну, такие вопросы повседневной жизни, они очень важны. Александр Александрович хороший пример привел, что притчу много раз читал, а потом в какой-то прекрасный момент увидел то, чего не видел раньше. Тут к вопросу о том, что важно не просто это интервью один раз прочесть, а важно перечитывать и смотреть, пока вот то, что там сказано, не станет частью нашей повседневной жизни и действительности, нашими убеждениями, которые будут руководить уже нашими действиями. Одно дело, когда это на уровне головы и сознания, другое дело, когда это на уровне сердца и уже бытийности. Я, с позволения, просто некоторые моменты тоже в таком практическом ключе обозначу, который вот у меня, так сказать, вызвало это интервью. Дело не в деньгах. Дело не в количестве денег, которым владеем мы или владеет человек. Дело в том, что он с этими деньгами делает. Вот это имеет значение. Это имеет ключевое значение. Если это просто некое накопительство и блистательное пиршество, это одна история. Если это действительно созидание и созидательный след в истории, это совершенно другое. Каждый присутствующий из нас здесь прекрасно понимает одно, что все мы рано или поздно уйдем. из этого мира. Вопрос в том, что останется после нас. Какая социальная память? Какие добрые дела, которые будут жить? Извините за некоторый пафос или там, может быть, какие-то вещи такие общеизвестные, но тем не менее, что будет жить в сердцах и умах потомков о нас? Второй момент. Богатым и бедным человека делает не экономика, не государство, а его личное мировоззрение, его личная философия. Я готов это доказать, это мое личное абсолютное убеждение, поэтому люди, которые пеняют и сетуют, что что-то не так, это просто те, кто не работают над собой. И опять же таки, православие в данном случае совершенно не исключает возможность человека быть богатым. Тем более богатство и Бог – слова однокоренные. Про это забывать тоже не надо. Еще это интервью про отдавание. Вот нас очень много лет, особенно представители молодого поколения, там, знаете, 90-е, все учили вот этому принципу «бери от жизни все». Вот это такое потребительство, не буду более грубое слово говорить, которое, понятно, напрашивается, когда это все в одностороннем порядке, это игра в одни ворота без какого-то эффекта отдавания, при том, что вся жизнь построена на отдавании, на созидании. Господь творил, созидал, отдавал. Ну, соответственно, тогда о чем мы говорим? Еще один момент – это то, что потенциал человека, который нам Господом Богом дан, он безграничный. Или, как говорится, наша жизнь – это подарок Господа Бога нам. То, что мы с этой жизнью сделаем, это наш подарок Ему. И это как раз подарок, он выражается в том числе в том, а что мы, так сказать, какие усилия над собой применили, что мы создали, опять же таки, для себя и для других. Ну и поскольку нам очень часто не хватает мудрости, вот я, Владимир Иванович, как тоже говорил, я себе такую, знаете, все время фразу повторяю: «Господи, дай мне мудрости, силы видеть и творить волю Твою». Волю сначала надо увидеть, а потом в соответствии с ней действовать. Вот чтобы мудрость, да, о которой как раз вот Александр Александрович упомянул, царь Соломон, он сказал: «Главное – это мудрость. Обретай мудрость и всем имением своим обретай разум». Поэтому вот это те, так сказать, моменты, которые у меня вызвало это интервью. Мне кажется, очень глубокое, правильное. Очень благодарен, что Святейший на эту тему высказался. Спасибо.
Спасибо. Ну, Михаил Владимирович, ваша очередь. Вы... Да, кнопочку, да.
Вот. Поскольку у нас круглый стол, то прилично реагировать на реплики. Я, наверное, начну с реплики просто. Вот. Только не хочу никого обидеть. Просто я бы хотел заметить, что не надо путать деловую добродетель с христианством. Да? Потому что купеческое слово – это здорово, но христианства здесь никакого нет. Есть такой роман «Бесприданница». Там тоже было купеческое слово, только там никакого Христа нет. Вот, и это разные вещи. И на самом деле, если говорить о интервью патриарха, он сказал одну вещь, которую он полностью, собственно, ну не то что бессмыслил, но он стер нашу дискуссию в ноль. Потому что наша обычная дихотомия, которая у нас обозначена была, это справедливость и эффективность. А он сказал, что любовь выше справедливости. Этим он, в принципе, как бы решил вопрос. Вот. Я попытаюсь поспорить со Святейшим в какой-то степени, хотя он на самом деле он прав. Потому что тогда твое отношение, твои отношения с Богом, это твои отношения, это экзистенциальный выбор, ты за него отвечаешь один. Вот. Ты живешь на земле, ты живешь в реальной жизни, но при этом ты отвечаешь. И вот на тебе полностью лежит эта ответственность. В принципе, на этом можно было и закончить. Проблема в чем? Что в той экономике, которая у нас сейчас существует модельно, нету ни справедливости, ни эффективности, ни вообще какого-либо смысла. Во-первых, ну, все-таки, что бы там ни говорил товарищ Фома Аквинский, значит, это не наш товарищ на самом деле, вот, ростовщичество – это смертный грех по Писанию. А нынешняя экономика построена не просто на ростовщичестве, она построена на чистом дистиллированном стяжательстве, которое не имеет реально смитовского, вот, фридмановского экономического смысла, она не имеет. Потому что в чем смысл вообще в принципе вот этого свободного рынка, построенного на корысти, да, на индивидуальной корысти? Что он эффективен. И он создает оптимальное свободное перераспределение капитала. В первую очередь. Мы прекрасно знаем, да, никому не надо рассказывать, что никакого свободного перераспределения
капитала невозможно, и нынешний рынок не является эффективным, он зарегулирован. Там главным агентом является государство, государственные интересы. Вот. А, собственно, рантье и вся эта история с рантье существует как обременение, как самоценность. То есть это сволочь, значит, зарабатывающая деньги на процентах, является самоценностью, он не нужен. Он не нужен экономике, он не нужен для оптимального движения капитала больше, потому что он создает хаос и безобразие только. Да? Вот. Но он нужен как ценность. Вот. Это экономика, в которой нет Бога, это понятно, потому что ну, там, в юриспруденции у нас тоже нет Бога. Почему придумано состязательное правосудие, которое дохристианское, оно античное? Потому что не дело человека вмешиваться в функции Бога. Да? Поэтому состязательная игра, в которой никакого Бога принципиально нет и быть не может, потому что иначе ты берешь на себя функции, которые не имеешь права брать. Да. То же самое казалось бы в экономике. Но в нынешней экономике не просто нет Бога, это проблема. В ней нет, в ней есть дьявол. У меня есть дьявол исключительно, причем в полном своем воплощении. Это катастрофа на самом деле. И мы живем в катастрофной экономике. И у нас это то же самое. Слушайте, у нас есть центральный банк, который в течение многих лет взимает ростовщический процент. И все спокойно на это смотрят. Не просто это просто старуха-процентщица. Прошу прощения, не хочу ни на кого конкретно проецировать это понятие. Да? Вот. Так жить нельзя. Это нехорошо. Вот патриарх прав, он выскочил из этой дилеммы и очень правильно все сделал, и так тоже можно, наверное, да. Но все-таки хотелось бы иметь экономику, не построенную на дьявольщине. И такая экономика может быть. И почему-то никто не хочет это обсуждать. У меня мой покойный друг Миша Юрьев, в книге «Третья империя». Почему это же не просто так, вот он взял там, что-то придумал, да? Это обсуждалось в кругу вполне-таки либеральных, абсолютно грамотных экономистов, бизнесменов и так далее. И никто не сказал, что эта хреновина не работает. Она работает. Она работает, она интересна. Но никому это не надо. Не надо никому, понимаете? Вот. И мы живем в колее, которая протоптана нами вот этой вот протестантской этикой, которая уже сама по себе себя уже давно, к сожалению, изжила, потому что в ней был смысл, в ней была какая-то логика, в ней была какая-то эффективность. Ее нету больше. Нету. Вот. И на самом деле о чем идет речь? Человека нельзя построить Царство Небесное на земле, и не нужно, это грех. Но люди разные. Люди разные. Весь смысл, собственно, состоит в том, что разные люди должны иметь разные интересы и разные права. Их надо уважать. Вопрос свободного выбора, да? Человек должен выбирать. Вот есть советская формула единства прав и обязанностей. В ней есть глубочайший смысл, да? Потому что если у тебя есть права, они должны зеркально закрепляться обязанностями. Если у тебя нет обязанностей никаких, связанных с этими правами, то у тебя и прав нет. Это фигня, а не права. Вот. Поэтому у людей разная корысть. Вот просто экономическая корысть, она же не всем свойственна. Есть люди службы, да? Для которых корысть – это служба. И власть может быть, да? Есть люди дела, если мягко выразиться, стяжатели, да? Значит, которые в первую очередь, но им неинтересно действовать в коммунитарных интересах, да? Есть люди духа, священства, да? Которых не должно касаться ни то, ни другое. И не надо их туда втягивать, да? Но у них должны быть разные права. Например, я считаю, что политические права, действительно, могут принадлежать только людям службы. Полные политические права. Не права, связанные с организацией хозяйственной деятельности, а право выбирать власть и объявлять войну и заключать мир. Да? Это люди, которые получают права в обмен на жизнь. Как в Римском легионе. Ты можешь отдать жизнь, да? У тебя есть права, не можешь отдать жизнь. Нет у тебя этих прав. Другие есть, никто тебя не трогает. Но ты не обязан тогда жертвовать жизнью. А ты занимаешься... У тебя есть голос в хозяйственном регулировании. И отдельно, конечно, духовенство, которое с Богом. И не надо его обременять всеми этими вещами. Вот. И мы просто совершенно... Вот, патриарх, конечно, молодец, святейший. Он нас как бы освобождает от обязанности социального какого-то проектирования, связанного с тем, что... Ну, ничего, и так сойдет. Типа, вот вы это сами... с Богом лично ответить, это форма, она работает, это правда. Вот. Но, может, как-нибудь тщательнее чуть-чуть.
Спасибо. Можно, Михаил Владимирович так невольно пробросил.
А можно реплику? Да. Были, конечно, сомнения по поводу Леонтьева, я помню, когда мы обсуждали круг. На самом деле, Михаил Владимирович, я тебе очень благодарен, потому что ты наше такое благочестивое, уже почти болотце так привычно взорвал. Но я хочу несколько реплик, потому что там вот Фридман и прочие вот эти замечательные теории точно не ко мне. Насчет отдать жизнь. У нас принято считать, что предатель – это Иуда. Я просто напомню, что предали все. У Голгофского креста из учеников был один. Был только апостол Иоанн, который единственный потом умер своей смертью, а все остальные, кто испугался и предал. Петр трижды отрекся. Да? Они потом приняли мученическую смерть. Поэтому у человека должен быть шанс. И вот в том, что сейчас было сказано, ну, я тоже полемически заостряю, я шанса не вижу. И это неправильно. Второе, насчет купеческого слова. Я попытался здесь... То есть можно в этой логике рассуждать. Но это действительно протестантская логика. Петерим Сорокин в свое время замечательно написал: «По воскресеньям пуританин верит в Бога, в остальные дни в фондовую биржу». И это вот та система, которая когда-то была эффективна, сегодня не жизнеспособна. Но я же пытался про это сказать. Может быть, не совсем удачная вот эта понятная аналогия с Пушкиным религиозным поэтом, да, который я провел. Это аналогия. То есть если религиозная... понимание жизни всю жизнь пронизывает, тогда купеческое слово становится христианским, потому что нет купца с понедельника по субботу и купца верующего в воскресенье. Ты всегда верующий. У тебя не может не быть другого слова. Любое твое слово христианское. Любое. Иначе... я закончу. И последнее. При том, что я уверен, что Михаил Владимирович сам это прекрасно понимает, но мне кажется, что здесь вот начало выхода из сложной ситуации. Я помню, как я одному уважаемому священнику как-то жаловался на несправедливость жизни, и он так по-доброму улыбаясь сказал мне: «Вы, кажется, забыли о такой категории, как первородный грех и падшее состояние». Да, конечно, Царство Божие на земле невозможно. И здесь мы при этом прекрасно понимаем ограничения, которые всегда будут. И вот говорить об этих ограничениях, как мне показалось, да, у тебя сейчас прозвучало, это просто игнорировать. Ну тогда вообще тогда нужно переходить в другую систему координат. Да, нам действительно, то, что Илья сказал, у нас ответ-то глобальный есть. Вопрос, пытаемся ли мы построить систему, которая будет сама по себе справедливой. Не будет.
Почему здесь справедливой? Да.
Не будет.
Она не будет дьявольщиной. Можно? Для меня сущность христианства на самом деле, вот, может, это примитивно, вот, но это послание Коринфянам Павла, да? Любовь не ищет своего. Вот патриарх говорил, собственно, про любовь. Любовь выше справедливости. Это понятно. Это базовое христианское понятие – любовь. Это христианская любовь, имеется в виду. Любовь не ищет своего. Там долготерпит и так далее. Вот, значит, это не про экономику, к сожалению. Экономика так работает. Я же не утверждаю, что это надо игнорировать. Экономика так работать... Ну, в принципе, наверное, не может. Ну, военный коммунизм только, наверное, не дай бог. Вот, не к ночи. Но именно об этом речь идет. И когда я говорю о... надо понимать, надо вот это понятие любви. Любовь не ищет своего. Это значит только отдавать. Это значит ведь... В чем вот мы все время говорим про протестантскую этику и так далее? Они же все время торгуются с Богом. В этом смысле, значит, даже вот индульгенция, как, значит, и протестантская, и католическая, они выросли друг из друга. На самом деле это же очень органично выросло. Вот давайте, вот мы вот столько достаточно, да? Нет? Ну, дайте еще немножечко. Господь, ну, все вроде рассчитались, да? Нормально. С Богом не торгуется. Любовь не ищет своего. И это вот такой принципиальный водораздел между христианством и все, что называется там деловой этикой, неделовой этикой и так далее. Да? Я же не говорю о том, что мы должны еще раз создать идеальную, значит, какую-то, ну, просто идиллию. Но экономика, построенная на... где в основе лежит беспредельное стяжательство, которое считается безусловно экономической добродетелью. Безусловно, потому что она движок. Она как бы движок, да? То есть мы, христианские общества, создали экономику, построенную на смертном грехе.
Вот можно я на
есть в этом какое-то противоречие? Наверное, есть. Я же не говорю, что вот сейчас раз, хлопнули и решили. Но оно есть, его нельзя не замечать. Вот.
У нас культура построена на смертном грехе. У нас культура как таковая вся.
Я не согласен. Христианская культура, вообще вся культура в мире построена на сопереживании. А христианская культура построена на сострадании.
Несогласие не является аргументом. Дело в том, что в Эдемском саду не было никакой культуры. И церкви там не было, и религии там не было. Там было прямое богообщение. А вся культура, вот человек, как мы его знаем, это результат грехопадения. Он на этом построен. Это фундаментальное
это
положение.
Это результат преодоления грехопадения.
Дорогие друзья, я вот верну вас к теме дискуссии? Я бы вот хотел Сергею Николаевичу дать слово как раз касательно вот тех тезисов, которые Михаил озвучил, да, потому что компания, в общем-то, ЭФКО известна как, ну, даже пресса говорит, или сами вы так на себя называете, как некий социальный эксперимент, да, где вы вот проблему, ну, во-первых, ту проблему, которую мы сегодня в заголовок вынесли про эффективность и справедливость, и вот про те тезисы, которые Михаил озвучил, да, Михаил Владимирович озвучил, конфликтные, вы как-то в рамках своего социального эксперимента, скажем так, экспериментируете и пытаетесь как-то гармонизировать. Можете свое вот отношение к эффективности и справедливости сказать?
Мне эмоция, которую Михаил транслирует, она близка, если честно. Я, в принципе, могу тоже что-то вокруг этого сказать, что мы живем в системе, где драйверы ключевые, жадность и тщеславие, это вот просто гедонизм-то добавить, да, и оно как-то существует. Капитализм на этом едет, и он, может быть, захлебнулся и задохнулся, в том числе об этом, и протестанты тоже давно уже забыли, с чего они начинали, и все иное сегодня в той части. Но мне кажется, если вернуться к интервью, то это просто отдельно вот посадить, и можно много об этом громко очень говорить. Но если вернуться к интервью патриарха, оно же там, ну, как бы он предлагает, он заходит на очень опасную зону, мы не умеем об этом говорить, сейчас это видно, мы даже между собой не очень готовы себя слушать. И вот и там он там как бы говорит справедливость. А можно ли о справедливости говорить? Или просто там махнули рукой и сказали, любовь выше и все. А мне кажется, что нужно. Я сейчас попробую объяснить, почему. Я год назад сделал опрос в социальных сетях, на него, даже Владимир Иванович его репостил, я помню, на него ответили 12 тысяч человек. Вопрос был такой, где вы хотели бы жить? В какой стране? Где больше справедливости или где больше свободы? Как думаете, сколько за справедливость процентов отдали?
Это в России?
В России.
Я думаю, что процентов 70.
Точно, 80%. 80%, ну, этот вопрос на самом деле неправильный, это, ну, ложная дилемма, но тем не менее она интересна, то есть такое ощущение как бы приоритетов задает. Я утверждаю, что если переходим просто из высоких духовных материй на эффективность бизнеса, и вот как мы строим коллективы, если мы в наших коллективах, в наших культурах не формируем механизм воспроизводства справедливости, мы тем самым просто выключаем энергию из этого коллектива. Соответственно, то, что подпитывает эффективность. А воспроизводство справедливости в двух направлениях может быть реализовано. Первое – система оплаты труда. То есть как мы премируем, как мы депремируем. И в этой части фиксированная оплата труда – это на самом деле механизм выключения, ну, той самой воспроизводства справедливости. Или то, как вот ты как бы мне вопрос задал, то, как у нас это идет. Мы это поднимаем на уровень акционеров. Мы говорим о том, что вообще справедливость, она вот там начинается, с головы. И мы говорим о том, что власть, то есть первый элемент справедливости, природа власти в нашей компании – это не деньги. это компетенции. Если у тебя есть деньги, нет компетенции, ты не можешь стать акционером. Если у тебя есть компетенция, нет денег, ты можешь стать акционером. Деньги за акции не платятся. Это эквивалент статуса личностных и профессиональных твоих умений. Второе, мы говорим, у нас ни у кого не может быть и никогда не было за 30 лет контрольного пакета. Потому что собор – это самая справедливая форма организации труда в нашей культуре. И то, что помогает эффективно и самостоятельно одному человеку функционировать, и вообще и компанию не уводит в сторону. А третье, вот этот элемент, каждый из сотрудников может стать акционером. Мы не строим стену между акционерами и наемными. Мы барья, вы наши холопы. Вот. У нас любой может подниматься. У нас, например, если ты аппаратчик цеха рафинации, ты можешь стать через какое-то время акционером, отвечающим за производство. Сегодня у нас такой как раз таки за это отвечает, он оттуда поднялся. 30% нераспределенных акций. Второе поколение управляет компанией. Из третьего поколения уже 3 человека появилось. Мы себе говорим о том, что до тех пор, пока мы способны воспроизводить акционеров, мы будем жить. Как только мы эту способность потеряем, то есть способность воспроизводства высшей справедливости в нашей этике, мы компанию и потеряем. Поэтому и тема справедливости, и тема любви, и эффективности, надо, вот чего нам не хватает, нам не хватает вообще ответа на вопрос, а что такое быть православным предпринимателем? Что такое этика православного бизнеса? У протестантов есть, там открыли, почитали. Я, кстати, не совсем согласен с патриархом, так он на выборы. Мало он вот эту часть протестантской темы осветил. Там есть о чем поговорить, но у нас-то нету. Об этом хочется. А что ж такое этика православного ведения бизнеса? Где открыть книжку какую-нибудь и вот как бы, вот это так можно, так нельзя, вот это красные линии, туда не заходить.
Это был мой третий вопрос как раз на сегодня. Андрей Николаевич, давайте, вы тоже хотели высказаться, да?
Я все-таки Михаилу хотел возразить, потому что есть определенная грань. Если мы считаем, по сути дела, всю экономическую и хозяйственную жизнь дьявольщиной, независимо от того, правильно или неправильно поступает центральный банк, высокие или низкие процентные ставки, то мы в конечном счете признаем, что весь мир, в котором мы живем, это дьявольщина. А Бог – это только то, что мы не от мира сего. Что, с одной стороны, правильно, но это не означает, что весь мир во грехе. Я более того напомню исходное понятие экономики, поскольку это слово Аристотеля и из его работы. Ойкос – это семья, это дом, точнее. И дом – это семья. И главный смысл экономики как раз не в прибыли, хотя она нужна, а в том, что ты ведешь хозяйство, и твоя семья продолжает жить, твой род продолжает жить. И в этом смысле вот такие ценности, они сейчас начинают возвращаться и в предпринимателях, и не только вот в компании ЭФКО у Сергея, но ведь на самом деле так работает значительная часть нашего бизнеса, неважно частного или государственного. Вот ОАК, я как пример беру. И не только потому, что ее руководство искренне верит в Бога и для меня являются примером христиан. Но на самом деле это корпорация, которая делает то, что нужно государству, фактически в убыток себе, как акционерному обществу. Если так дословно подходить по нашей правовой системе, коль тут ее вспоминали, то нельзя принимать и реализовывать убыточные проекты. Наш бизнес, государственный и государственный, сплошь и рядом это делает. Вот потому что это нужно государству. Нужен самолет, который окупится лет через 15-20. Сбербанк, который вроде бы успешный пример, с колоссальной прибылью. Но у него огромная социальная программа и социальные обязательства, которые не должно делать акционерное общество. Поэтому
Роснефть много делает.
А?
Роснефть много делает.
Да? Про каждое можно рассказать. Поэтому я согласен с тем, что в нашей жизни и в 90-е годы, и сейчас, к сожалению, власть денег или там сребролюбие, о чем патриарх говорит, оно приобрело слишком большие масштабы. И это огромное зло, с которым мы еще не расстались, и огромный грех. Но при этом нельзя видеть другого, что у нас все равно тема служения государственного, она есть, была, и она сейчас приобретает новое дыхание.
Спасибо большое. Павел Сергеевич, да.
Андрей.
Павел Сергеевич, извините.
Я еще сам после первого выступления Андрея Николаевича хотел подчеркнуть. Вот, спасибо большое. Вообще все упирается, знаете, в смыслы. Какой смысл мы закладываем? Контекст один. Реальности разные. Все зависит от нашего восприятия. Вот пример, Сергей, да? Компания, люди договорились, где там двое и трое собрались во имя мое, там я посреди них, да, собрались, договорились, работает. Другие скажут, что это невозможно, что это нереально, что это воссоздать нельзя. Есть примеры. Почему? Потому что люди поверили. По вере вашей, да будет вам. И в то же самое время, конечно, спасибо большое Михаилу Владимировичу, потому что нужна полярность. Вот без полярности и без тоже определенной такой талики скепсиса у нас не выстроится вот эта правильная линия, которые, собственно, мы и должны следовать. Потому что приращение знания происходит методом вычитания. Мы понимаем, кем и чем мы быть хотим, после того, как мы поймем, кем и чем мы быть не хотим. Вот когда мы побыли в одной шкуре, нам это не понравилось. Но и опять дальше под... Спасибо, Андрей Николаевич, про смыслы. А смысл-то какой мы вкладываем? Ну, заработал, все. Вот у тебя все эти деньги, вот они у тебя лежат. Что ты с ними делаешь? Кстати, деньги, они абсолютно нейтральны. Вот это еще один момент из интервью. Деньги – это не зло. Деньги – абсолютно нейтральная энергия, универсальный эквивалент и средство универсального обмена. Это увеличительное стекло. Если человек сам по себе, там падки на определенные вещи, и, так сказать, деньги – это просто как-то мультиплицирует и высветит в определенном ключе. Если он больше про созидание и, так сказать, вклад полезный, значит, деньги точно так же это покажут. Вот и все. Поэтому не надо их демонизировать, это прекрасные изобретения, просто надо с ними научиться правильно работать. Спасибо.
Спасибо, коллеги. Ну, я бы хотел, на самом деле, может быть, к следующему кругу нашей дискуссии перейти. Давайте, конечно.
Андрею. Вот, по-моему, Андрей меня неправильно понял. Потому что я не хочу, ни в коем смысле не хотел осуждать и кошмарить действующие структуры. Наоборот, то, о чем говорил Андрей, является доказательством правоты того, что говорил я. Потому что вот эти структуры, которые работают в убыток и работают ради вне экономических целей, они существуют вне экономического пространства. У нас, к сожалению, экономическая логика странная. Я же, наоборот, пытаюсь защитить останки рыночной экономики, потому что у нас рыночная экономика существует отдельно, и она просто выморочная какая-то, да, и существует сектор, который существует, потому что он нужен государству. Да, люди работают, да, они служат, но это вне экономическая деятельность, не вписанная в контекст экономической модели. Моделей нет, понимаете? И люди, вот Сергей говорил о компании, я там не очень понимаю какие-то детали, может быть, даже чем-то не согласен, но то, чем они занимаются на корпоративном уровне, это есть социально-экономическое проектирование, да? Это некий проект. У нас экономикой руководят люди, которые ненавидят люто, зверски ненавидят любое экономическое проектирование, да, они его отвергают, они просто его, ну, терпеть не могут, да. Я понимаю Святейшего, который совершенно не является революционером и не должен провоцировать экономических революций, да, но мы-то не Святейшего, на нам не лежит таких ограничений, да. С этими людьми не о чем разговаривать. Просто не о чем. Потому что, о чем я говорю, стяжательство неограниченное является модельным, абсолютно, как сказать, генерирующим элементом современной экономической жизни. Мы живем, мы ничего нового не придумали, могли бы. Мы ничего, ислам еще придумал исламский бэнкинг, там куда-то, туда-то, сюда-то, да, можно. Мы в рамках нашей западной модели ничего не придумали, кроме того, что мы вырезали из экономики кусок, потому что иначе мы просто не выживем, да, который существует, в общем, по квазисоветской модели. На самом деле это фондирование, да, там выделение денег, прошу прощения за термин, да. Мы им выделяем, да, из всей экономики выделяем. При этом рыночной экономики быть не может при сверхростовщических процентах. Ну, нету такой рентабельности, по которой ты можешь кредитовать кредитоваться в этой экономике. Понимаете, это бредовая ситуация. И мы, значит, вот смотрим на это, да, и, значит, конечно, да, это выход. И хуже бывали времена. И все равно, и можно существовать с Богом, и можно душу спасти. И об этом говорит патриарх. И спасибо ему большое, да. Вот. Но это не значит, что мы не должны этим заниматься. Вот и все.
Спасибо. Илья Александрович, вы хотели... Ну, у нас, собственно, было еще два вопроса заявлены. Один про эффективность, а один еще про руководителя как христианина. Илья Александрович, вы...
Да. Ну, мне кажется, мы как раз сейчас обсуждаем тот второй вопрос, который, который был заявлен. Эффективность и справедливость. Но мне кажется, что мы на какой-то более высокий, и это радует, более высокий или глубокий уровень дискуссии переместились. Фактически, вот этот вечный разговор русский, не только русский, о поиске вот этого идеального общества, справедливости в пределах некого такого рая на земле. И если вот мы вернемся к интервью Святейшего, мне кажется, что он как раз как-то подводит какую-то очень выразительную черту вообще под эпохой измов. Ну, вот мы прожили 20 век, там где-то и с того времени там, перестроечного, когда наше общество начало искать ответ на вопросы, все равно вот какой изм выбрать? Вот социализм, от социализма ушли, там, с коммунизмом, к капитализму, там сейчас консерватизм, модернизм, постмодернизм, не знаю, даже вот так немножко обострю, религиозный фундаментализм, может быть, да, вот как-то применить к экономике. И мне кажется, что то, о чем говорит Святейший, что вот нет никакой идеальной системы. Но не надейтесь на систему, не надейтесь на людей, что справедливость не в системе, потому что сколько их уже было, сколько их уже пробовали, как их реализовывали. А в том, что каждый на своем месте, собственно говоря, становится христианином и действует как христианин. И мне кажется, в этом такое очень такое важное предостережение, и наша сегодняшняя дискуссия как раз это предостережение лично для меня обостряет, потому что, может быть, это немного из другой сферы. Вот сейчас идет такая активная дискуссия, нужна ли России идеология? Ну, экономическая система – это часть, может быть, некой идеологии, да? И наша дискуссия, в каком-то смысле, какой-то один из кирпичиков этой такой дискуссии. Вот, опять же, я, может быть, обострю, я считаю, не нужна, да? Потому что, во-первых, идеология появилась в начале 18 века после Французской революции как нечто, что должно было заменить веру. Пока была вера в обществе, в народе, идеология была не нужна. Всякая идеология, идеология идеально общество, вот это коррелирующее, да, понятие с тем, что мы сегодня говорим. Всякая идеология несет в себе какие-то элементы правды, а чуть-чуть неправды, чтобы как-то ее красиво сформировать. С годами, как правило, неправда становится все больше. Значит, манипуляции, чтобы эту идеологию поддерживать, тоже все больше. Появляются враги. Значит, в одной идеологии это банкиры, в другой идеологии это еще какие-нибудь. То есть вот мне кажется, что мы, вот, нам важно услышать вот это обращение Святейшего, что путь к справедливости это, безусловно, нужно думать и действовать, и искать эффективные, даже не системы все-таки, да, социально-экономические, а скорее конкретные инструменты в приложении к ситуации, которые делают ее более эффективной. А как бы прилагать усилия, вот мы как Радио Вера, да, прилагаем усилия к тому, чтобы как можно больше людей в обществе приняли на себе вот это иго христианское легкое бремя. Благодатное, и чиновник на своем месте поступал в соответствии с христианским представлением о поведении, бизнесмен, представитель правоохранительных органов, человек, который трудится, как мы говорим, на каком-то grassroots, так сказать, да, на уровне вот, какого-то простого человека, как не люблю это слово, но тем не менее. Вот, это единственный путь по-настоящему к справедливости. А все системы, так или иначе, ложь.
Спасибо. Александр Александрович, можно к вам вот адресую вопрос, как раз, объединяя, как бы, да, как вы, как христианин, руководитель, для себя решаете, в том числе, дилемму справедливости и эффективности, является ли она для вас дилеммой, ну и вообще, влияет ли ваше мировоззрение христианское на те решения, которые вы принимаете как руководитель?
Хороший вопрос. Знаете, для того, чтобы быть эффективным руководителем, надо применять определенные инструменты воздействия на подчиненных. И дальше, соответственно, простая дилемма. Вот ты эти инструменты как применяешь? Вот я вижу здесь некоторых своих коллег, они знают, что я резкий руководитель и часто гневаюсь. Поэтому я вот, когда читал интервью Святейшего, я еще раз думал, что это всего лишь какой-то баланс между страстями, которые нас обуревают, и гнев, в общем-то, одна из таких, с которыми надо бороться, вот, и эффективностью. Потому что если, простите мой взгляд, если всех будешь гладить по голове всегда, ничего эффективного из этого не будет. И не факт, что это правильный христианский подход. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я очень начинающий. И простите меня, если говорю что-то не так. При этом, как человек, который часто гневается, я вспоминаю послание к Ефесянам и позволю его себе зачитать. Мне показалось, что оно может быть несколько полезным и в нашей дискуссии. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу». Ну, я отдельно читаю слова. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ну, это один из выводов, который я сделал.
Спасибо. Павел Сергеевич, вы... Да, вы тоже руководитель в академической среде.
Да, так получилось. Да.
Вы как руководитель.
Тут момент такой. Я всегда, вот, когда беседы провожу, я говорю, я чисто по-человечески с большим уважением отношусь, пониманием даже, причем есть люди, с которыми тебя объединяет много лет предыдущих каких-то отношений, взаимоотношений. Но когда ты руководитель, ты отвечаешь за организацию. Ты отвечаешь за гораздо большее число людей, нежели как бы ваши просто с кем-то личные отношения. И если объективно, называю вещи своими именами, а человек, скажем так, ну никак не развивается, стоит на месте, более того, является балластом с точки зрения достижения целей подразделения, там, в моем случае факультета. Ведь подобное отношение, оно еще, извините, разлагает коллектив. Это значит, что если позволено одному, значит, это может быть позволено другому. Поэтому есть такой, знаете, подход. Вот Даниил Борисович Крамер, джазовый пианист, мой большой друг тоже, он в своем интервью как сказал, требовательная любовь. Вот мне это понравилось. То есть чисто по-человечески относимся очень хорошо. Но с точки зрения организации, если надо проводить соответствующие решения, значит, надо их проводить. Как бы тяжело тебе, чисто по-человечески это ни было. Вот, поэтому, если страдает эффективность, то с людьми надо прощаться. С людьми надо прощаться легко. Потому что для человека вот этот момент, он может быть эмоционально неприятен здесь и сейчас, но в долгосрочном плане это может быть моментом включения его и, так сказать, что он обернется как бы и начнет работать над собой. Ну, вот как бы из этих соображений. Спасибо.
Спасибо. Владимир Романович, вы так задумались. Вы же тоже руководитель. Вот. И, собственно, как вы решаете для себя вот эту дилемму эффективности и справедливости?
Вы знаете, у меня просто, может быть, в отличие от большинства коллег, немножко другая сфера. Наша основная проблема в том, что если говорить о религиозной организации, то когда приходят люди в религиозную организацию, им кажется, что поскольку это религиозная, то здесь самим фактом работы ты как-то выше, ближе к Богу и прочее. И поэтому я на собеседовании всегда пытаюсь сказать, что это организация. Вот делать акцент на втором слове. И что есть, ну, какие-то требования, которые надо выполнять. И если ты вместо работы начинаешь читать акафист, ты говоришь, ну мало ли что я не сделал. Я что-то 3 раза акафист сегодня прочитал, что вы поэтому так хорошо все остальные работаете. Ну смех смехом, но такие казусы тоже, конечно, бывали. И вообще это вот в той сфере, которой я занимался, это была основная проблема, вот скажем, в тех же медиа, вот там в 90-е годы, в нулевые, когда вот благочестивый порыв, он как бы извинял или предполагал, что он извиняет непрофессионализм. И самая острая проблема была такая, это поиск профессионалов. Мы тогда как раз и думали, мы тогда с Михаилом Владимировичем в это время познакомились, мы думали, что нам сложно вырастить вот из этих благочестивых людей профессионалов, надо православить Леонтьева. Но вот видите, выросло то, что выросло, в общем. К сожалению, мы не полностью преуспели, но в принципе я считаю, что результат налицо вообще. И он очень даже положительный. Но если серьезно говорить, что, конечно, проблема справедливости сложная проблема, для меня всегда была вот, хотя здесь, может быть, она не такая и сложная на первый взгляд, но это вот знаменитая резолюция императора на прошение террориста простить ему покушение, да, как христианин я вас прощаю, а как государь простить не могу. И вроде бы, ну да, что он еще мог написать, но с другой стороны, вот он как христианин прощает и дальше человека наказывает, и очень жестко, и страшно. Поэтому, наверное, это не такая простая вещь. Мне тоже приходилось расставаться с людьми. Я понимаю, вот о чем Анатольевич говорит разумом, но это всегда шрамы. Как бы. Даже если тебе кажется, что ты все сделал по справедливости.
Хорошо. Коллеги, кто-то еще на тему личного опыта как руководитель? Не Воск Сергей, да? А, ну хорошо. А я вот, если позволите, так переброшу. Кстати, сегодня, можно сказать, впервые, насколько я понимаю, на этой площадке, в стенах форума, состоялось, в общем-то, уникальное событие. Сегодня вот какое-то количество православных участников форума. Кстати, сегодня у нас день памяти Ксении Петербургской, да, покровительницы этого прекрасного города. И сегодня вот в храме, который здесь на территории, собственно, комплекса находится, состоялся молебен. Как раз и к ней некоторые здесь собравшихся обращались сегодня с молитвами. Вот, Сергей, вы хотели о чем-то сказать, но я вот так вам переброшу. Я вас на молебне видел, вы принимали участие, да? Вот где граница вот, работы, это продолжение вот, молитвы, или это для вас какие-то разные состояния?
Я могу сказать о том, что я долгое время стеснялся публично говорить о том, что я верующий человек. Ну, как-то вообще на эту тему заходить, потому что, ну, что это личное, не надо выпячивать, и вообще это неправильно об этом говорить. Ну, где-то вот, наверное, года три всего я как-то это начал делать. И хочу поделиться историей, которая случилась не в нашей среде языковой, а там, вот, за границей. Я год назад, полтора уже почти год назад, сначала, ну, большой Global Impact Summit, аудитория международная. Почему история? Потому что это как-то связано на бизнес. Вот как бы, когда твоя вера, она тебе помогает находить единомышленников в неожиданных кругах. И я заканчивал доклад цитатой из Евангелия. Я ее выслал когда консультантам. Мне консультанты говорят, так не надо делать, это некрасиво, это неприлично, это, ну, нехорошо, неуместно. Я, в общем, сомневался, оставил, вывел на слайд «Ищите прежде Царствие Божие и правда его», и говорю о том, что, а там же про импакт обсуждение идет, о глобальных позитивных изменениях. Я говорю, мне кажется, вообще, я вообще православный христианин, мне кажется, эта фраза, она важная для меня, но каждого из вас касается, потому что здесь зашифрована формула бизнес-успеха. Ее надо просто на современный язык перевести, я попробую ее перевести. «Ищите прежде делать что-то полезное для других». Для кого для других? Для своих сотрудников и для своих клиентов. И все прочее, бизнес, выручка, прибыль обязательно приложится вам. Я получил невероятное количество откликов, в первую очередь от протестантов американских, которые говорили о том, что, ну, неожиданно было от представителя корпорации слышать это. Меня позвали на следующий, уже в Руанде был, это в феврале этого года. Я туда приехал с докладом «Критика, переосмысливая капитализм». Ну, вот все, что вы... Я примерно чуть по-другому, но с такой же примерно, с таким же заходом. Вот и закончил. Говорю, я вам формулу-то дал успеха. Ключ-то забыл рассказать. Там же ключ есть тоже в той же книжке «Царствие Божие внутри вас есть». Если это соединить, тогда можно так на современный язык перевести. Прежде чем делать что-то полезное для других, начни делать что-то полезное для себя. Встань перед зеркалом. Вообще осознай, что в тебе черное, что в тебе белое. Ну, белое как бы в сторону, ну вот с черного начни как-то строить себя, созидать себя. А дальше уже вот что-то в твоей жизни начнет меняться. И эта история стала триггером. Мы ведем переговоры о строительстве нескольких заводов в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Это оттуда все контакты пошли. Я там в воскресенье улетаю в Йоханнесбург, мы там открываем кафедру эмпатичного менеджмента в Академии лидерства африканской, будем там себе будущих сотрудников готовить. То есть, то есть ты вроде как не то, что не закрываешься, ты честно говоришь о том, во что ты веришь, свою систему мировоззрения задаешь, и это находит отклик совершенно в неожиданных местах.
Спасибо. Коллеги, я на самом деле хотел такой один тезис, я вас услышу, пользуюсь, так сказать, злоупотребляю, можно сказать, положением модератора. Недавно проходил в Москве на ВДНХ такой парад многодетных семей, и по его итогам в рамках «Семья Фест», да, была такая тоже дискуссия, подводящая итоги этого фестиваля, где вице-спикер Госдумы Анна Юрьевна Кузнецова произнесла такой тезис, произнесла интересный, что вот мы все... Это касается демографии. Я сейчас немного к тому вот дискурсу, который Михаил задал. Да, вот мы традиционно смотрим на демографию как некую сферу, где нужно предпринять какие-то меры экономические, которые бы демографию стимулировали. Что у нас за экономическим ростом идет, допустим, благополучные семьи, идет рост рождаемости. Она произнесла такой тезис, что с ее точки зрения все на самом деле наоборот. Что в современных реалиях рождаемость сама по себе является, то есть демография, она является драйвером экономического роста. Вот к вам, как к экономистам, наверное, подвешу этот вопрос. Нам уже пора, собственно, заканчивать. У нас осталось 5 минут, но, тем не менее, хотел бы подвесить его. Может быть, продолжим эту дискуссию на других площадках, на других сетях, в социальных сетях, пардон. Кто-то хотел бы высказаться на тему того, что в новых реалиях вот есть ощущение, что вектор меняется, что вот этот демографический переход, который мы пережили в 20 веке, да, когда развитие экономики привело к снижению рождаемости, да, что настало время, и, может быть, как раз именно в нашей стране, эту тему поднять и развернуть в другую сторону, что нам нужен обратный демографический переход, что рождаемость должна стать драйвером экономики, а не наоборот. Давайте, Николаевич.
Ну, можно вспомнить Менделеева, который считал, что население России должно составлять 500 миллионов человек, как раз примерно к нашему времени. Но от того, что их нет, это не результат экономики, это результат тех войн, и своих гражданских, и всех остальных. Если говорить об экономике, но она очень разная. Мы в Питере и в Ленинградской области, которая... Хотя и уровень жизни существенно выше, чем в среднем по России, имеет одна из самых низких показателей рождаемости. Вот. Поэтому это более сложный вопрос. Он имеет и духовные вещи, и экономические. Согласен, что нам для экономического роста, а еще больше для безопасности, нужны многодетные семьи, и, собственно говоря, это задекларировано. Весь вопрос, чем это подкрепить. У нас только некоторые корпорации, как та же ЭФКО, или несколько регионов, типа Сахалинской области и других, имеют программы поддержки для при рождении третьего ребенка и дальше. Как известно, материнский капитал только на первых двух. Поэтому такого рода экономическую политику и программу еще надо выработать. Но можно я хотел еще один момент высказать. Мы его не затронули, когда говорили об эффективности. Точнее, эффективность у нас ушла на другую сторону. Но мы живем в мире, где вопрос эффективности – это вопрос силы или слабости. Понятно, что Бог, если вспомнить Александра Невского, не в силе, а в правде. Но если мы бессильны, и наши корпорации, и наша экономика слаба, нам свою правду очень сложно придется отстаивать. Это то же самое, если у тебя опухоль. Хирург ради любви, ради спасения твоей жизни должен проводить операцию и врезать ее. И в каком-то смысле мы сейчас тоже на хирургическом столе. Вот. И пока мы некоторые опухоли не врежем, у нас ни многодетности или демографического взрыва не будет. Ни силы, ни экономики. Это вопрос национальной безопасности.
Спасибо. Павел Сергеевич, ну вам последняя реплика, наверное, минутная, и нам надо уже заканчивать.
Да, я быстро. Мне понравилось опять то, что Сергей сказал. Значит, еще одна формула: возлюби ближнего своего, как самого себя. В плане того, что начинать надо с себя. И в первую очередь с уважения к самим себе. Вот когда мы начнем себя уважать в полном смысле этого слова, тогда нас начнут уважать и другие. Потому что уважение — это как раз фундамент того, что человек хочет жить и работать в нашей стране, а не искать вариант, куда уехать, куда-нибудь за рубеж. Тем более, что русские — это самый большой распределенный народ, который живет в мире. Поэтому нас на самом деле много, только мы почему-то некоторые называем нашу страну этой страной и сравниваем себя всегда не в пользу других. Вот, поэтому, ну и экономика, там завтра Центральный банк нам объявит ключевую ставку. Без экономики тут тоже никак, потому что человек хочет быть уверен, и человек хочет стабильности. Да, как раз если правила игры все время меняются, то о какой стабильности может идти речь? Тогда идет принцип регулярного предпринимательства. То есть нужно что-то все время предпринимать, но не все на это готовы. Спасибо.
Спасибо, дорогие друзья. Будем заканчивать нашу сессию. Я благодарю всех собравшихся здесь и, собственно, Росконгресс и организаторов Петербургского форума за то, что предоставили нам такой круглый пол в данном случае, да, для нашей дискуссии. Я должен, обещал, что я не представился в начале, да, с вами был Роман Таргашин, я директор фонда, представляю здесь фонд целевого капитала «Люди веры», это, собственно, данный фонд, благополучателями которого является целая семья некоммерческих просветительских проектов, таких как «Радио Вера», образовательная платформа «Клевер Лаб», тюремного служения «Проект Апрель», семейное здание «Вера и Фома», благотворительный фонд «Мои друзья», музей Николая II, фестиваль «Семья Фест». Все эти проекты вот усилиями людей веры поддерживаются. Я благодарю, что доверили мне сегодня провести эту дискуссию. Мне кажется, это была простая работа, когда умные люди собираются поговорить, им главное не мешать. Вот. Спасибо, друзья. Всех благодарю.